«Диалоги с Генри Сардаряном».
Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член общественной палаты Генри Сардарян. В эфире «Радио Спутник». Я Алексей Усин. Продолжаем разговор. Кстати говоря, в эти минуты на Генассамблее ООН выступает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вот коллеги, наш редактор Кирилл мне подсказывает, что западному меньшинству, вот что он сказал, да, следовало бы вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Вот тогда вторую половину можно... вот такая ситуация, да? Mm-hmm. То есть, что сразу по первому прочтению фразы? Западное меньшинство. Mm-hmm. То есть, Сергей Викторович атаковал фразу «весь мир», которую очень часто... И это ведь, кстати, в первый раз, насколько я понимаю.
Вот у нас удивительным образом угадали вопрос нашего слушателя Геннадия, который из Санкт-Петербурга, пишет нам вопрос. Насколько реалистично, что выступление Лаврова сегодня и завтра в ООН возымеют эффект на международное сообщество, на западную его часть? В части понимания нашей позиции первопричин конфликта на Украине. И как, по вашему мнению, может измениться ситуация на Украине после этих мероприятий в ООН? Ну, я объясню. Честно говоря, я думаю, что на западную часть возыметь действие это не может вообще никакого, просто потому что нацелены эти заявления. Вы задаете вопрос, говорите, почему меньшинство? Ну, так они реально меньшинство, ну, это во всех правда, отношениях. Да, это не самое... Это не 51% населения Земли, значительно меньше. Ну, там...
1/7.
Да, там 1/7 в лучшем случае. То, мне кажется, если в Индии повнимательнее посчитать, там с Китаем, там, я думаю, на Запад пропорционально еще меньше.
У них соревнования. Состоит. Индия перегнала Китай, да. А летом перегонит даже с учетом Гонконга. Угу. 1,428,000,000.
Мне кажется, побольше даже.
Вот, но это, ну, я
официальные цифры шучу, вы называете. Да. Я думаю, что реальные могут быть даже побольше. И демографически это меньшая часть мира. БРИКС уже перегнал в экономическом плане большую семерку. И много-много таких примеров, которые нам показывают, что Запад, который претендует на универсальный характер, на то, что он говорит от имени всего человечества, он даже не является его большей частью. Это всего лишь меньшинство в рамках мира. Поэтому большая часть мира эти заявления услышит. Мы видим, что они явно находят отклик у так называемого глобального юга. Очень много африканских стран, огромное количество латиноамериканских стран на это реагируют положительно. В исламском мире.
Вот, кстати, иллюстрирую, да, перед заседанием. Гутерреш, во-первых, пожал Лаврову руку. Напомню, что Россия председательствует в Совете Безопасности сейчас. Российского министра обступили представители РИА Новости. Вот только вам просто зачитываю. Сам, разумеется, не видел. Ну, вот за что, так сказать, купил, зато и продаю. Среди собравшихся был госминистр Объединенных Арабских Эмиратов, замглавы МИД Габона, замглавы МИД Гана и другим. То есть страны залива, Африка, соответственно, и так далее. Ну, и это как иллюстрация. А вот еще одно тоже заявление, которое, в общем, поразило опять по первому прочтению. Сергей Викторович сказал, США пошли на разрушение глобализации, которую превозносили как высшее благо мира. И цитирую, в отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики. В какой мере это можно, как оценить просто сразу вот сходу?
Я думаю,
с колес,
что... Я думаю, что тут есть два подхода. Один подход может быть такой, что изначально американцы глобализацию предусмотрели и всячески пропагандировали, исходя из того, что мир реально будет вот таким открытым, без границ, и, значит, будет представлять из себя глобальную деревню, как это часто любили называть, где никакой разницы гражданином какой страны, кем этнически, религиозно, расово вы являетесь, нет. Вы потребитель, который должен иметь доступ к товарам и услугам в глобальных масштабах. И в этом вам должны помочь и интернет, и цифровые технологии, и быстрая логистика, и мобильная связь, и все-все прочее. Это один
подход. А как наказанием они разрушают?
Ну, скажем, если это глобальное, то, значит, оно предполагает, что правила тоже формируются глобально. Ну, вот мы с вами живем на одной лестничной клетке. Вы в своей квартире, я в своей. Я говорю, слушайте, давайте я свою дверь уберу, вы свою вот эту лестничную зону тоже объединим в одну квартиру, будем в одной квартире жить. Но это же после этого не может быть так, что я вам правила навязываю в этой общей квартире.
Что вы у меня живете, а я у вас
говорю,
нет.
Что вот это не делай, здесь не мойся, туда не ходи, здесь не ешь, что телевизор не смотри, звук сделай потише. Ну, если мы уже в одной квартире, значит, мы как-то вместе должны устанавливать правила, как минимум. Но это если мы исходим из того, что изначальная цель была реальное построение глобальной системы. Я-то убежден, что такой цели никогда не было. Что с самого первого дня, когда нам начинали рассказывать, что, знаете, ваши традиционные ценности, ваша история, культура, быт и все прочее, это пережиток. Потому что ваша идентичность, вот вообще само по себе понятие идентичности, это какой-то пережиток архаичного общества. Надо от него отказаться, потому что современный человек таким быть не может. Но мы никогда не понимали, что каждый раз, когда нам говорят, ты идентичности не должно быть никакой, на самом деле нам говорят, идентичности не должно быть твоей, а вместо нее должна быть наша. Потому что как только мы берем твою идентичность, на ее место придет та, которая нас в действительности устраивает и интересует. И поэтому глобализм изначально, на мой взгляд, с самого начала, был способом уничтожения государства как такового, государственности национальной как таковой в самых разных частях света. Уничтожение института власти, уничтожение традиций, ценностей, убеждений населения, социальных институтов, политических, для того, чтобы это была зона хаоса, а единственным в действительности сильным национальным государством оставались бы Соединенные Штаты Америки, которые, как Римская империя, могли бы везде вот жестко там в сапог свой сказать, здесь будет вот так, а здесь дорога будет открыта, а здесь закрыта. Захочу, буду вывозить отсюда газ, не захочу, никто отсюда его вывозить не будет. Если этот правитель меня устраивает, будет править, не устраивает, значит, не будет править. Вот такой мир был. Поэтому просто какое-то время американцы, как достаточно успешное продюсерское агентство такое, они, в принципе, из любой темы такой узкоэгоистичной для себя могут сделать красивый глобальный проект, в который какое-то время люди еще даже будут верить. Вот неважно, о чем он. Но они правда будут верить, что как за это не бороться? Но это в действительности. Через какое-то время наступает разочарование, становится понятно, что это всего лишь механизм для продвижения собственных политических интересов. Наша страна с этим просто столкнулась, наверное, в наиболее острой форме, потому что чем выше взлетаешь, тем больнее падать, и чем больше иллюзий, тем сильнее разочарование. Мне кажется, страны, которая находилась бы в более иллюзорном мире, чем мы в 90-е, сложно себе представить. Ну, вряд ли там сербы или население Ближнего Востока когда-то думало, что это, как мы там думали, да, что это мы не проиграли в холодной войне, это мы ее закончили вместе с американцами, и теперь мы для них равноценные партнеры. Мы же пошли на такие уступки, из Берлина войска вывели, страну свою распустили, экономику разрушили, людей там на улице оставили, русских разделили на проживание в десятках разных государств, что они вообще не предполагали такое будет. Ну, когда, как не теперь, нас будут воспринимать как равноценного партнера. По прошествии 10 лет мы поняли, что нас воспринимают в лучшем случае, ну, на камеру могут сделать вид, что к нам относятся с уважением. Но это на камеру.
Потрепать по плечу, да.
В целом, когда камера выключена, ноги об нас вытрут, ни о чем спрашивать не будут, естественно, никакого мнения учитывать тоже никто не собирается. Это разочарование произошло очень быстро. И реакцией на это разочарование стало сначала приход к власти Владимира Владимировича Путина. Потом формирование абсолютно иного взгляда на мир и целей, которые перед нами стоят. Знаете, вот очень часто говорят, что его выступление 2007 года, когда он выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. Я это выступление помню, я учился тогда на третьем курсе, и мы конспектировали выступление для того, чтобы потом разобрать на занятии, что сказал президент. Все. Я помню, тогда ощущение какой-то шоковости, как будто, я не знаю, что произошло, вот, ну, просто какое-то революционное выступление. Сегодня, когда смотрите, ну, там, в принципе, требования-то, ну, вы хватит там всем указывать, спросите хотя бы мнение и давайте ориентироваться на ООН, там, на другие структуры, не надо навязывать свою правовую систему там всему миру. Там речь не о том, что, знаете, мы сейчас восстановим свою страну, и вы у нас тут попляшете, там же ничего такого, даже вот эти фразы, который... Это просто призыв к тому, чтобы жить по закону.
Ну, не только. Он про многополярный мир все-таки сказал. А это значит, что США... уже не полюс единственный.
Конечно.
Вот
я к тому, что, тогда речь не шла еще про то, что вот Украина это, значит, создание большевиков, что вот вы решили отказаться от советского наследия, значит, будете отказываться от этих территорий. Вот этого не было. Это просто был призыв, что официально никто в мире не говорил, что однополярная система. Президент, в принципе, с официальной точки зрения, это не то, что вот, я знаю, американцы, британцы, они играли в многополярность, врали, да, говорили, ну, ООН есть, там, Совет Безопасности, мы все вопросы решаем. Президент сказал, говорит, да вы врете, вы ничего не решаете там. Вы в одностороннем порядке что решили, то и сделали. Но даже эта фраза, она вызвала истерику тогда. Это, они говорили, это что такое? Русские там, вот, это реваншизм какой-то, еще что-то. То есть сам подход был такой, что, ребят, весь мир это наши колонии, вы должны тихо, мирно. Мы кому захотим технологию дадим, кому нет, нет. Через доллар будем контролировать ваши экономики. Через сетки своих МПО будем контролировать ваши политические системы, кого захотим свергнем, кого захотим оставим. И международные отношения будут исходить из того, что выгодно нам, а вы будете это всего лишь обслуживать. Вот такой предельно понятный подход. И тут кто-то говорит, что по справедливости должно быть, и по закону, что важно. Не только по справедливости, как по нашей субъективной категории этической, а по закону, потому что в международном праве записано. И такая истерика возникает у них. Поэтому сегодня, по прошествии такого времени очень и предельно важно, чтобы мы, отстаивая собственную позицию, каждый раз могли давать альтернативу тому, что предлагают американцы. Вот я часто задаю этот вопрос. Мы всегда говорим, что американцы предлагают заменить международное право на международные правила, и что нас это не устраивает, потому что правила вообще непонятно, кто определил, как установил, что. Я всегда задаю один и тот же вопрос. Нас устраивает международное право полностью в нынешнем виде?
Нет.
То есть мы за то, чтобы прям вот это международное право и ничто другого? Или нас, в принципе, устроило бы, если бы это было немножко другое международное право? Не то, которое хотят американцы, а то, которое хотим мы. И, исходя из этого, можем задаться вопросом, если у нас нашими союзниками, скажем так, по крайней мере, ближайшими партнерами являются Китай, Индия, Бразилия. Это реально там полмира и больше. Мы не можем поставить вопрос, что, ребят, вы уничтожили международное право. Американцы, там, Запад. Вы просто его, извините за выражение, за эти 30 лет вы его вообще изнасиловали, начиная с бомбардировок Белграда и заканчивая каждым вашим вторжением в ту или иную страну. Вы не признаете этого права. Вы не признаете в одних случаях территориальной целостности, в других случаях право народов на самоопределение. Вы не признаете мандата ООН чаще всего, и без всяких резолюций Совбез ООН можете вторгаться куда-то. Вы не признаете ни верховенства права, ни демократичности, подотчетности институтов. Вот там человека могут избрать президентом, вас это не устроит, вы его свергнете. Где-то никакого третьего тура выборов не предусмотрено, как в ГАДе должен быть третий тур обязательно, потому что там должен победить наш кандидат. Все, вы это право уничтожили. Как хотите. Теперь будет новое право. Мы, вот эти страны, на разных континентах, не Америка и три десятка европейских государств, а здесь и в Евразии, и в Латинской Америке, и в Африке, мы теперь признаем новые нормы. Вот для нас, скажем, параллельная реальность. Не обязательно брать и менять вот это международное право. Параллельно мы для себя вырабатываем новые декларации, новые какие-то регламенты, новые условия, по которым мы собираемся жить. И отстаиваем продвижение этих принципов. Вот что важно, мне кажется. И с этой точки зрения вот это заявление китайского посла во Франции – это уникальная вещь. Никогда за все это время после распада Советского Союза никто не ставил под на таком уровне, не ставил под вопрос
легитимность
разрушения Советского Союза. И это делает посол Китая во Франции после визита Макрона в Китай. Вы можете понять, что это революционный шаг просто, который еще непонятно, что до конца имеется в виду, в каких масштабах, в какой степени. Но очевидно 100% одно. Мы теперь признаем за Россией постсоветское пространство, Это российская зона интересов. Россия признает за нами Тайвань, и не только Россия, Европа тоже. Тайвань — это наша. Политическими методами мы там этого добьемся. Вот какая позиция. Что там признаются, где за Францией, еще непонятно, потому что об этом не говорилось. Но то, что это шаг революционный, и это начало такой московско-пекинской системы международных отношений, если хотите, да, когда будет формироваться новый миропорядок, исходя во многом из позиций Москвы и Пекина, я думаю, это очевидно.
А у нас звоночек есть. Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник». Давайте попробуем послушать. Пожалуйста, представьтесь и скажите, откуда вы, и задавайте вопрос.
Да, добрый вечер. Меня зовут Владимир Викторович. Я звоню из Петербурга.
Слушаем вас.
Да, вопрос Генри Тиграновичу по поводу вот той модели, которую Россия могла бы предложить, ну, скажем так, без ложной скромности миру, вот, которая бы отличалась от той глобальной системы, в которой мы до сих пор живем. То есть вот они обожествляют конкуренцию, так сказать, прибыльность, рентабельность и так далее. А как вы думаете, Геннадий Тиграфович, у нас ведь в России наверняка есть светлые головы, которые думали, думают на эту тему и ну, формулируют, скажем, возможные очертания нового мира, новой цивилизации. Я, по крайней мере, знаю одну такую систему. Называется аутентизм. А вы слышали про нее что-нибудь?
Знаете, я... Спасибо. Да, я понял вопрос. Спасибо большое за вопрос. Я не хочу сейчас... знаете, навязывать свою именно точку зрения насчет того, какой должна быть идейная концепция, такая, какой должна быть модель. Это вопрос очень широкой общественной дискуссии, потому что если я сейчас скажу одно, там, я не знаю, появится марксист и скажет, ты что там такое говоришь, или появится...
Они уже пробовали, до свидания.
Да. Ну, это никого, как бы, вы знаете, да, это не мы виноваты.
Они уже бродили по Европе.
Главное, вне зависимости от того, какая именно модель, ключевой фактор здесь должен быть в том, что эта модель должна, как мне кажется, противостоять идее индивидуальной атомизации человека, то есть не концентрируется вокруг того, что вот человек сам по себе отдельно взятая личность, это самое важное, что существует. Но я объясню, почему. Потому что отдельно взятый человек — это самое несчастное, беспомощное существо, которое можете себе представить. Вот представьте, вас родили и оставили одного. Вы долго так проживете? Нет. Представьте, там человека взяли и в 14 лет оставили одного где-то. Он либо психопатом вырастет, либо животным, либо, ну, он свихнется просто. Он долго не сможет просуществовать. Человек никакими... Вот вы там в джунглях бродите, вам тигр навстречу. Вы говорите, я хотел бы предупредить, у меня как у человека есть неотъемлемые права, свободы, гарантированные мне там декларацией международной. Или там первобытный человек без современного общества ходит и там, это моя собственность, будьте добры, пожалуйста, с уважением там. Очевидно, что человек может в действительности раскрыться, являясь частью социума и различных социальных групп. И вот очень важно, чтобы наше государство было построено в первую очередь, исходя из этого коллективного самосознания, коллективной самоидентификации. Как именно это будет сделано? Будет ли это с большей опорой на солидаризм или будет с большей опорой на, значит, хорошо знакомые нам социалистические какие-то представления или еще что-то? Это вопрос общественной дискуссии. Но я просто к чему это говорю, что вот это индивидуальный эгоизм и атомизация, они сталкиваются с полным отторжением нашего общества. Какая-то категория граждан, да, она говорит, я важнее, чем вот оставшиеся 145 миллионов. Вот все должно для быть себя, только да. Для меня. А большая часть общества этого не воспринимает. И она очень сильно раздражается именно когда кто-то вокруг себя таким образом позиционирует и не хочет мыслить себя частью единого целого с соседями, с обществом, со своей социальной группой. Это очень важно. Второе, что очень важно, это то, что мы, по крайней мере, есть вещи, в которых мы очень конкурентны. Допустим, цифровая экосистема. Мы одна из трех стран в мире, у которой есть полностью собственная экосистема, которую мы можем, да, которую мы можем предлагать. Вот у европейцев нет ни... Я работал в итальянских и не только университетах определенное время, читал лекции. Я могу сказать, что если вы захотите в Италии заказать такси, вы замучитесь определенно.
Телефон, наверное,
а что, конечно. Говорите?
по телефону.
Не, это вы, во-первых, даже не сможете, он не приедет туда, где вы хотите. Это вот будет точка, надо будет туда еще дойти. Он может приехать через 5 минут уехать. Надо будет еще 30 минут ждать другую машину. Оплатить что-то нереально. Деньги кинуть на счет там телефона. Вы идите, пожалуйста, в салоне сотовой связи, купите карточку, сотрите там штрих-код, друга введите набирайте ее. Либо дайте, надо отстать в очереди, дать деньги оператору, он сам там вам их кинет на счет.
Но это зайти... что у нас было в 2000
конечно,
году?
Конечно, зайти онлайн-банкинг и прочие радости нашей жизни, которые мы думаем, они с неба свалились, вот весь мир такой, и у нас тоже появилось. Это не так. Вы ни в одной европейской стране таким количеством цифровых услуг пользоваться не сможете. И это не нужно думать, что это достижение просто каких-то 3-4 энтузиастов. Вы же любители рассказывать, что ничего просто так не
кто-то
бывает.
Кто-то сделал мобильный телефон.
Вы любители рассказывать, что вот там Силиконовая долина, это не просто, да, это вот американцы этого добились. Пожалуйста, я вам говорю, у нас в стране цифровая среда в 10 раз круче, чем в любой европейской стране. Не надо говорить, что это из-за нескольких айтишников или нескольких компаний. Это государство создало условия, при которых это все возникло. И мы это можем предлагать различным странам, это их может заинтересовать определенно. Мне кажется, нам чрезвычайно важно восстанавливать наши старые традиции, когда мы приходим в какую-то страну, говорим, хочешь с нами дружить? Мы тебе не только про эмоции. Мы не только про то, что нам обоим не нравятся американцы. Понятно, что не нравятся тут, но ничего, американцы вообще мало кому и там искренне нравятся. Но если мы к тебе придем, от нас и машины будут, и, значит, альтернативные самолеты получишь, и военную технику, и все что угодно.
А у нас еще один звоночек есть. Давайте попробуем его принять. Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы, и задавайте вопрос. Алло.
Спасибо. Я Александр из Петербурга.
Петербург алло. Сегодня не конкуренция.
Всегда. Питер номер один у нас в эфире.
Лаконично, прошу вас, времени не так много осталось. Да.
Мне вот все следствия, все поведение, допустим, Америки в обществе, это следствие ее культуры. Вот можно представить две разные культуры, два разных общества, которые собираются. Это, допустим, шерхан и шакал, собаки. И, допустим, стая. Акела промахнулся, должен уйти, несмотря на то, что Акела – это вождь. А шерхан, он диктует законы шакалу. И вот само эта функция, то, что, допустим, рабство, коперство, пиратство, вот это все международное, это все следствие западной культуры. Надо понимать эти особенности. И еще я хотел сказать по главному вопросу. Вопрос личности и общества. Вот здесь вот главная гармония. Найти гармонию отношения личности и общества. Потому что Сократа, допустим, принял яд, но не отказался от своей идеи только из-за того, что он исходил общество строится от личности. Это его идея общества была.
Спасибо. Высокий интеллектуальный уровень дискуссии. На самом деле Шерхан тоже прекратил быть вождем, когда Маугли ткнул ему красным цветком и опалил усы, да? Так что здесь та же история. Закон джунглей. А так, в принципе, да, бремя белого человека. Это же все понятно, как говорили. Пожалуйста.
Ну, вопрос там не прозвучало, просто комментарий был. Да, в целом, я считаю, что универсальный... Вот я вам описал там модель примерно такой, какой я себе ее представляю. Я вам описывал модель, которая подходит для России. Если вы ее попытаетесь каким-то образом использовать в Нидерландах или в Папуа-Новой Гвинее, вполне вероятно, что она провалится и совершенно им не подойдет. Потому что любые модели устройства государства опираются в первую очередь на социальные институты. Эти институты опираются на традиции и убеждения граждан, которые в большей степени сформированы культурой того или иного общества. А на культуру имеет огромное влияние и религиозное происхождение, и различные исторические процессы, которые имели место быть, самые разные факторы. Поэтому не надо, в принципе, искать универсальную модель.
Но у нас коллективистское общество все-таки,
конечно,
согласитесь.
Абсолютно.
Именно в те годы, когда все население практически было движимо идеей какой-то, да?
Да.
Вот тогда мы добивались наибольшего успеха. Строили Питер, запускали в космос, да. Побеждали в войне. А когда мы распались, как вы правильно сказали, на атомы, мы вот 90-е годы имели вот это самое.
Конечно. Это во многом определяется этикой, которая продиктована православной культурой. Она очень сильно отличается от протестантской этики, и поэтому общество в Швеции и общество в России не могут быть построены на одинаковых институтах, потому что очень сильно различаются представления населения о том, что хорошо, что плохо. Это предельно просто.
Спасибо вам большое, спасибо. Генри Тигранович, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член общественной палаты. Генри Сардарян, недаром у нас ведь говорят, на миру и смерть красна. Мир — это коллектив, и от мира многое зависит.